Иосиф. Молодая баронесса Андре де Фризьер и молодая графиня Ноэми де Гардан были пьяны, совсем пьяны. Они только что пообедали вдвоем в застекленной гостиной, выходящей на море. В отворенные окна вливался легкий, теплый, в то же время свежий ветер летнего вечера, сладостный ветер с океана. Молодые женщины, растянувшись на шезлонгах, потягивали теперь маленькими глотками шартрез, курили и поверяли друг другу свои сердечные тайны, те тайны, которые только это неожиданное приятное опьянение могло вызвать на их уста. После завтрака мужья возвратились в Париж, оставив их одних в этом уединенном приморском местечке. Мужья выбрали его, чтобы избежать праздных волокит, облюбовавших модные курорты. Отсутствуя 5 дней в неделю, они боялись пикников, завтраков на свежем воздухе, уроков плавания и той внезапной короткости отношений, которые возникают в безделии курортной жизни. Дьеппе, Трета, Трувиль казались им опасными. Они сняли в долине Роквиль близ Фекана дом, построенный и брошенный каким-то чудаком, и упрятали туда своих супруг на все лето. Дамы были навеселе, не зная, что придумать для развлечения, баронесса предложила графине изысканный обед с шампанским. Сначала они немного позабавились тем, что сами готовили этот обед, потом весело пообедали и основательно выпили, чтобы утолить жажду, вызванную жаром плиты. Теперь они болтали и дружно плели всякий вздор, покуривая, медленно смакуя шартрез. И право, они уж сами хорошенько не понимали, что говорят. Графиня полулежала, протянув ноги на спинку стула. Она подвыпила еще больше, чем ее подруга. «Чтобы как следует закончить такой вечер, — сказала она, — нам не достает поклонников. Если бы я предвидела это, то вызвала бы парочку их из Парижа и уступила бы тебе одного». «Ну, я найду поклонника когда угодно, — возразила подруга. — Стоит только пожелать, и он будет у меня нынче же вечером». «Да что ты! Это в Роквиле, это милая, только разве какой-нибудь мужлан?» «Нет, не совсем». «Тогда расскажи». «О чем же? Кто твой поклонник?» «Я не могу жить, дорогая, не будучи любимой. Если бы меня не любили, я бы, кажется, умерла. Я тоже. Не правда ли? Да, мужчины не понимают. Это особенно мужья. Совершенно не понимают. Да иначе и быть не может. Мы нуждаемся в любви, сотканной из баловства, милых шалостей, ухаживания. Это пища нашего сердца. Это необходимо для нашей жизни. Необходимо, необходимо!» «Необходимо. Мне надо чувствовать, что кто-то думает обо мне всегда, повсюду, когда я засыпаю, когда просыпаюсь. Мне надо знать, что меня где-то любят, мечтают обо мне, желают меня. Без этого я была бы несчастна, так несчастна, до того несчастна, что только плакала бы все время». «Я тоже». «Конечно! Иначе нельзя! Если даже муж и был нежен полгода, год или два, все равно он неизбежно становится извергом, да, настоящим извергом. Он уже ни в чем не стесняется, показывая себя во всей красе, устраивает сцены из-за счета, из-за каждого счета. Невозможно любить того, с кем живешь постоянно». «Совершенно верно. Ты согласна? Впрочем, о чем это я? Совсем не помню. Ты говорила, что все мужья изверги». «Да, изверги. Вся».
«Конечно».
«Ну, а дальше? Что дальше? Что я говорила дальше?»
«Не знаю, ты ничего еще не сказала».
«Но я хотела тебе что-то рассказать». «Да, верно. А, вспомнила. Вот что. Я слушаю. Я сказала, что всюду нахожу поклонников». «Как ты это делаешь?» «Вот как. Слушай хорошенько. Приезжай на новое место. Я сейчас же присматриваюсь и выбираю».
«Выбираешь?»
«Ну да, черт возьми. Сначала я присматриваюсь, осведомляюсь. Необходимо прежде всего, чтобы человек был не болтлив, богат и щедр. Не правда ли?»
«Вот как?»
«Потом нужно, чтобы он мне нравился как мужчина».
«Разумеется».
«Тогда я его приманиваю».
«Приманиваешь?»
«Да, точь-в-точь, как делают, когда ловят рыбу. Ты никогда не удила?»
«Нет, никогда».
«Напрасно, это очень весело. И, кроме того, поучительно. Так вот, я его приманиваю». «А как ты это делаешь?» «Что за вопрос, глупая? Разве мы не привлекаем любых мужчин, каких хотим, не предоставляем выбора, и они еще воображают, что выбирают сами дураки? А выбираем всегда мы. Ты подумай. Ведь если женщина не дурна и не глупа, как мы с тобой, например, на нее имеют притязания все мужчины, все без исключения, ну, а мы присматриваемся к ним с утра и до вечера, и когда наметим кого-нибудь, то приманиваем. Но все-таки как ты это делаешь? Как делаю? Я ничего не делаю, только позволяю смотреть на себя. И все.
Позволяешь смотреть на себя?
Да. Этого достаточно. Когда позволишь несколько раз хорошенько посмотреть на себя, мужчина сразу же находит, что ты самая хорошенькая и соблазнительная из всех. Тогда он начинает за тобой ухаживать. Я же даю ему почувствовать, что и он не дурен, разумеется, не говоря ему этого, но он и влюбляется по уши. А уж тогда он в моих руках. Это продолжается более или менее долго, смотря по его качествам. И так ты ловишь всех, кого захочешь? Почти всех. Значит, бывают и такие, что сопротивляются? Иногда.
Почему?
О, почему? Иосифами бывают по трем причинам. Потому что влюблены в другую, потому что чрезмерно робки, и потому что, как бы это сказать, потому что не способны довести победу над женщиной до конца. О, дорогая, ты думаешь? О, да, да, я в этом уверен. Мужчин последнего рода много, очень много, гораздо больше, чем думают. На вид они такие же, как все. Так же одеты, еще пыжатся, как павлины, но я напрасно назвала их павлинами. Распустить перья они как раз и не могут. О, дорогая, что же касается робких, то они иногда непреодолимо глупы. Они бывают так стыдливы, что не решаются раздеться, когда в их комнате есть зеркало, даже если им предстоит спать в полном одиночестве. С таким нужно быть поэнергичнее, прибегать к многозначительным взглядам, рукопожатиям, но иной раз и это бесполезно. Они никогда не знают, с чего и как начать. Если в их присутствии падаешь в обморок, а уж это крайнее средство, они приводят тебя в сознание. А помедли только прийти в себя, так они побегут за доктором. Я предпочитаю влюбленных в других женщин. Этих я беру штурмом, прямо в штыки, моя дорогая. Все это хорошо, ну а если нет мужчин, как здесь, например? Я их нахожу. Находишь где же? Везде. Кстати, ты напомнила мне о том, что я хотела рассказать. 2 года тому назад я, по настоянию мужа, проводила лето в его имении Бугрове. Там не было никого, ну, понимаешь, совсем никого. В окрестных поместьях какие-то противные олухи, охотники на зверей и птицу, живут в замках без ванн, вечно потеют.
Да так и заваливаются спать, не помывшись, и невозможно их исправить.
До того они нечистоплотны, принципиально нечистоплотны. Ну-ка догадайся, что я сделала.
Не догадываюсь.
Ха-ха-ха, я прочитала кучу романов Жорж Санд, где она превозносит просто людей, на романах, где все тружники благородны, а все светские люди преступники. Прибавь к тому, что прошлой зимой я видел Рюи Бласа,
и эта пьеса произвела на меня огромные впечатления. Ну вот.
У одного из наших фермеров был сын, красивый юноша, лет 22. Сначала он учился на священника, а потом ему это надоело, и он бросил семинарию. Так я и взяла его к себе в качестве лакея. О, а дальше? Дальше. Дальше, дорогая, я обращалась с ним очень пренебрежительно и показывала ему себя, не стесняясь во всех видах. Этого дикаря я не стала приманивать. Его я просто разожгла. Андре. Да, и меня это даже забавляло. Говорят, с прислугой нечего стесняться, я с ним и не стеснялась. Я звонила, чтобы он являлся за приказаниями каждое утро, когда горничная одевала меня, а также каждый вечер, когда она меня раздевала. Андре. Он, милочка, запылал, как соломенная крыша. Тогда за столом я стал разговаривать только о чистоплотности, об уходе за телом, о душах, о купании. Результаты были столь удачны, что спустя 2 недели он утром и вечером купался в реке и до того душился, что отравлял весь дом. Я даже вынуждена была запретить ему духи, сердито заметив, что мужчины должны обходиться только одеколоном. Андре. Затем мне пришло в голову устроить сельскую библиотеку. Я выписал несколько сот нравоучительных романов и стал наделять ими всех наших крестьян и своих слуг. В мою библиотеку проскользнуло несколько книг, несколько поэтических книг, таких, что будоражит воображение пансионеров и учеников коллежей. Я давал их моему лакею, это позволило ему познакомиться с жизнью, с особой стороной жизни. «Андре!» Затем я стала обращаться с ним запросто, начала говорить ему «ты» и прозвала его Иосифом. Дорогая, он был в таком состоянии, в ужасном состоянии, он исхудал, как петух, и только вращал безумными глазами. Я от души забавлялась, это был один из моих лучших летних сезонов. А потом? Потом, да, ну вот, однажды, когда мужа не было дома, я велела моему Иосифу заложить коляску и поехать со мной в лес покататься. Было жарко, очень жарко. Ну и все. О, Андре, расскажи подробнее, это так интересно.
Хорошо, но выпей еще рюмочку шартрёза.
А не то я одна кончу весь графинчик. Так вот, мне дорогой сделалось дурно. Как это? Да чего ты глупа? Я сказала ему, что чувствую себя плохо, и попросила перенести меня на траву. Очутившись на траве, я стала задыхаться и приказала расшнуровать меня. А когда он меня расшнуровал, я потеряла сознание. Совсем? О, нет, не совсем. Ну, мне пришлось почти час пролежать без сознания. Он все не находил лекарства, но я была терпелива и открыла глаза только после его падения. О, Андре, что же ты ему сказал? Я? Ничего. Ведь я же ничего не знала, раз я была без сознания. Я его поблагодарила, велела посадить меня в коляску, и он отвез меня в замок, только едва не вывалил, огибая ограду. Андре, и это все? Все. Ты только раз теряла сознание? Конечно, только раз. Я вовсе не хотела делать этого ульни своим любовником. Ты его долго держала после этого? Да он и сейчас при мне. Чего ради его рассчитывать? Мне не в чем его упрекнуть. Андре, и он по-прежнему влюблен в тебя? Еще бы! Где же он? Баронесса протянула руку и нажала кнопку звонка. Дверь отворилась почти сейчас же, и в комнату вошел высокий лакей, распространяя сильный запах одеколона. «Иосиф», — сказала баронесса, — «я боюсь, что мне станет дурно. Пошли ко мне горничную». Лакей стоял неподвижно, как солдат перед офицером, не сводя пылающего взора со своей госпожи, пока та не добавила: «Ну иди же скорей, дуралей, мы не в лесу сегодня. Розали поможет мне лучше тебя!» Он повернулся на каблуках и вышел. Графиня испуганно спросила: «Но что ты скажешь, горничный?» «Скажу, что все прошло. Нет, мне все же надо расшнуровать корсет. Это освободит грудь и будет легче дышать. Я пьяна, милочка, так пьяна, что если встану, не удержусь на ногах».